Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И возвращаемся мы в студию «Светлого радио», где сегодня говорим о многодетных семьях с многодетным отцом, отцом десятерых детей, Александром Никольским, протоиереем, клириком храма преподобного Андрея Рублева в Раменках. Вот мы в конце первой части программы узнали, что у вас особый ребенок один, как раз самый младший. А вся семья его, вот все ваши дети остальные с ним занимаются?
Да,
все.
И очень любит. Знаете, как мне сказала моя вторая дочка Елена, учится на первом курсе МГУ. Вот она так сказала, немножко так максималистски, как свойственно 17-летней девочке. Вот что если бы нас Вера не родилась, мы бы все были бы намного хуже.
Ну, это может быть, конечно, и максималистски, но, наверное, она это прочувствовала.
Да, она прочувствовала, потому что этот ребенок провоцирует любовь других детей к нему. Она учит их любить.
А как это происходит? Что значит учит их любить?
А они не заботятся. А потом она настолько обаятельная. Просто надо было увидеть, как она берет и тянет ручки. С таким выражением лица, что просто сердце тает. Притом не только у родителей. Понятно, что любой ребенок для родителей – это самый лучший
по всем параметрам. Все, кто к вам приходит, все, кто видит.
Ну, да. Вот у моих детей, все, кто к там приходит, и главное, у моих детей, что для меня особенно важно.
Есть еще такое, ну как, мне кажется, что дети, когда они воспитываются, есть такое мнение, это мне так кажется скорее, что когда дети воспитываются в семье, много, они все вместе, у них появляются схожие интересы в жизни. Это так или нет?
Нет. У меня у детей разные интересы.
Ну, вот вы говорили, мы с вами перед эфиром беседовали, вы говорили, что один ребенок у вас учится в педагогическом университете.
Да, она хочет быть психологом детским.
Да, кто-то учится в МГУ.
В МГУ она учится на ФМП, факультете мировой политики. Она будет международным аналитиком.
Это гуманитарные направления. А могут быть дети технари и дети гуманитарии в одной семье?
Да, у меня вот Федор, которому сейчас 4,5 года, это проблема. Это человек, который постоянно с отверткой, он пытается все разобрать. Что для бюджета нашей семьи всегда бывает, так сказать, приемлемо.
То есть это как-то изначально заложено в человеке, вот это стремление к познанию мира через разные совершенно направления, через гуманитарные, технические, естественные?
Вы знаете, человек – это всестороннее существо. Я, например, в свое время был специалистом по ядерным ракетным двигателям, а стал священником.
Ну, понятно, что в священство люди приходят из абсолютно разных отраслей.
Но это, с другой стороны, священство чисто гуманитарное, так сказать, если такое, может быть, служение, там, профессия, как хотите. Вот. Но
это богословие может быть гуманитарное, а практика-то раз священники-практики, которые служат на приходах, ну, не преподают. Я не знаю, вы не преподаете в семинаре?
Преподаю.
Преподаете, да?
Да, на университете МВД.
А.
Курсантом.
Это какой-то кафедра теологии?
Православной культуры. Угу. Московский университет МВД. Еще я преподаю учителям УПК.
Курс который будет,
да, нет, да? Да, 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 совершенно верно. Курс повышения квалификации, который потом будет преподавать в 4 классе средней школы. Пока. Так вот, личный всесторонний, ну, в принципе, человек может заниматься математикой и физикой, и сочинять стихи. Конечно, одинаково хорошо может получаться только у Ломоносова, что он, как известно, всем этим занимался с одинаковым совершенством. Но так, в принципе, может делать каждый человек. Но, конечно, есть некоторые склонности. И у моих детей тоже есть некоторые склонности к каким-то там, ну, профессиональной какой-то деятельности. Какие-то виды деятельности ближе, какие-то менее близки. Вот. Но я не скажу, что у меня все дети гуманитарии, вот есть технари.
Но вы никоим образом не направляете их куда и быть.
Нет, сами задача это... родителей выяснить. Очень чутко наблюдая за ребенком, его склонность и эта склонность способствовать. Конечно, это, если это склонность от Бога, если это склонность какой-то талант Божий, а не какие-то деструктивные вещи. Да? Вот. Так вот, надо выяснить, и способствовать развитию этой стороны ребенка. Потому что тогда, если у него что-то будет лучше получаться, это будет приносить жизнь удовольствием, сможет в этой области с большим успехом творить. А творчество – это источник удовольствия, источник радости.
А вот вопрос о церкви. Все дети у вас воцерковлены?
Все. Ну, у нас семья священника, поэтому они, конечно, все...
Ну, по-разному бывает. Вы знаете, в священнических семьях бывает все очень по-разному.
Я знаю, да, к сожалению. Бывает по-разному. Но мои пока дети в храм ходят, причащаются, исповедуются. Притом старшие это делают уже совершенно... То есть я их никак не контролирую. Они делают сами. Вот, потому что принуждать... детей, особенно подросших, там, лет 12-13, особенно после 14, нельзя. Это приведет к обратному результату. Поэтому моя задача также искать в них, в их душах, ростки веры в Бога и по возможности способствовать их развитию. Вот только так можно ребенка привести в церковь. Если человек начинает давить, то вызывает этот протест у ребенка, и он из церкви, наоборот, уходит. Вот просто на волне хотя бы подросткового вот этого бунта известного.
Ну, если ребенок уходит из церкви на волне подросткового бунта, значит, его туда привели когда-то, и, может быть, его перекормили чем-то.
Знаете, у всех детей маленьких вера по доверию к родителям. Да. В 14 лет перед человеком становится вопрос уже взрослеющим, почти взрослым. А ты сам веришь в Бога? И человек должен это ответить. И дети по-разному отвечают. Даже из церковных, воцерковленных семей. Вот поэтому в верующих семьях не гарантированно вырастают верующие дети.
Вот потому,
потому что есть свобода выбора самого человека, взрослого уже, взрослеющего, потом взрослого. И он может на этот вопрос ответить как да, так и нет.
Но это будет его личный выбор, потом, да, возможно, пройдет время, он будет менять свои...
Да, возможно. Но задача родителей способствовать, естественно, тому, чтобы этот личный выбор был по возможности, естественно, в пользу веры. Ведь, и от них очень много зависит.
Наверное, настоящее воцерковление, мне доводилось слышать от моих там неверующих друзей, что, ну, давайте мы его крестим, конечно, если уж вы так этого хотите, да, там, дорогие бабушки и дедушки, мамы. Но в церковь он ходить не будет уж точно. А вырастет, там, лет 15 ему будет, вот сам сделает свой выбор. Но пока, чтобы до 15 ни-ни.
Ну, вы знаете, если понимать, что церковная жизнь для ребенка крайне необходима, осознать, что есть человек состоит из души и тела, и для души благодать Божия не менее важна, как воздух, и пища, и вода для тела, и душа без благодати Божией, она может просто начать умирать, хотя это умирание может продлиться не как у тела, там, за несколько минут без воздуха тело умирает. Человек может умирать всю жизнь.
Ну, есть же неверующие семьи, не церковные, где никто не задумывается об этих вопросах и счастливо живут.
Вы знаете, есть известные слова Евангелия: «Бог есть любовь». Бог есть его любовь. И если в семье есть любовь искренняя, безусловная, то там присутствует и Бог. И, как правило, такие семьи в конечном счете приходят к вере в Бога.
Ну, вот тут, как правило, я бы, наверное, с вами не согласился, потому что это, опять же, одному Богу известно, там, придет человек или не придет.
И ну, как я просто наблюдаю, процесс воцерковления людей и общаюсь с людьми. И другое дело, что, знаете, вот я всегда делаю такой маленький соцопрос, когда прихожу первый раз на курс в университете МВД. Спрошу курсанта, кто из вас верит в Бога? Поднимите руки. Знаете, какой процент? Вот как вы считаете?
Вы знаете, я могу поделиться своим собственным наблюдением с вами, если интересно. Я подозреваю, что поднимают руки, им сколько лет, 17, да?
Ну, 19.
19. Все равно они находятся в орбите семьи. Поднимают руки, наверное, почти все, потому что, так или иначе, в их семьях кто-то, да, и верит в Бога, кто-то, ну, не знаю, может быть, ходит, может быть, не ходит в церковь, но крестики носят. Эти крестики, которые на них надеты, им повесили их родители. А я наблюдал другую картину, что там в 17, 18, 19 лет, вот оно, как я сейчас сказал, да, люди ходят с крестиками, задумываясь о том, что это значит, или не задумываясь. Ну, это вот влияние родителей или родственников других. А потом проходит какое-то время, и молодой человек делает свой выбор, и часто этот выбор как раз бывает не в пользу церкви в тот самый момент. Может быть, когда-нибудь он и вернется, или придет по-настоящему. Но очень часто там, в процессе собственного возрастания как личности, отделения от семьи, они... отдаляются, те же самые крестики снимают.
Знаете, я с вами согласен. Единственное, что я думаю, что этот процесс выбора веры происходит все-таки немножко раньше, а не в 20 лет. В 20 лет уже, к 20 годам он, 19-20, он заканчивается.
Вот. А это не процесс выбора веры, это как раз то, о чем мы с вами чуть раньше говорили. Когда, как-то вы очень точно сейчас сформулировали, мне очень понравилось, то, что до определенного возраста человек верит...
По доверию к родителям.
По доверию к родителям. Вот, замечательная совершенно формулировка. Мне кажется, что это как раз процесс уже, наверное, не завершился, но влияние родителей довольно мощное продолжается даже к 20 годам у человека, как бы он ни думал иначе.
Но вы знаете, поскольку большинство у нас семей в России невозрокавленные, подавляющее большинство, я не знаю, процент какой, но ясно, что это будет, ну,
конечно,
большинство, вот, то там нет мощного влияния родителей. Можно ожидать мощного влияния родителей и, как раз, в церковных семьях, которые, ну, постоянно пытаются там как-то что-то сделать.
Коль скоро вы сказали о курсантах МВД, то люди уходили на войну, им же там большинству, ну, большинству многим зашивали куда-то там в гимнастерке.
Не, ну, это все-таки не война. Это просто обычное учебное заведение. Вполне благополучные люди, вполне нормальных семьях.
Конечно.
Ну, вот, будущее... информационная безопасность, факультет психологии будущие. Вот, и, то есть они, в принципе, обычные молодые люди, ничем не отличающиеся от своих сверстников там, в МАИ, МГУ, МАДИ и так далее. Вот, поэтому и они действительно верят в Бога. Верят в Бога. Это, кстати, меня поначалу даже удивляло. Другое дело, что у них есть свое представление о Боге, не всегда совпадающее с православием. Но, тем не менее, они в Бога верят. Вот. И есть люди, которые, даже из воцерковности, которые в Бога не верят. Я даже встречался одного молодого человека из вполне воцерковленной, даже очень воцерковленной семьи, который стал, ну, на волне такого подросткового кризиса и большим очень непониманием с отцом своим, из принципа, вот как протест... стал сатанистом.
Папа... А, даже так?
Ну... сатанистом. То есть он пошел принципиально, то есть прям на 180 раз развернулся, и уж если папа такой, то я вот буду таким.
Ну, это же элемент подросткового бунта.
Да, но ему уже было, уже, там, на самом правда, деле, почти 20 лет.
Ну, это вот, 20 лет, это же,
господи... Знаете, единственное, вот, извините, что перебиваю.
Простите, это я вас перебиваю.
Да. Любовь. Вот если в семье есть любовь, это лучшая основа для того, чтобы ребенок выбрал... веру. Потому что в верующей семье может быть вера фарисейская, то есть вера без любви. Ту веру, которая призывала опасаться сам Господь. И вот когда вера с любовью, то дети, ну, это, не, конечно, не на 100%, естественно, это, так сказать, человек с полностью свободным существом, но, тем не менее, это наибольшей степени способствует тому, чтобы ребенок выбрал веру. Вообще было нормальным. И поэтому семьи, в которых есть любовь, у них есть вера, потому что они верят в любовь, они живут ради любви. А что такое Бог? А что такое богообщение? А богообщение, вот как Бог проявляется в человеке? Как Бог проявляет в человеке? Бог проявляет в человеке любовью. Человек, вот... вот был случай, это известно, даже по нескольких случаев, когда приводитель НВП еще в советское время, бывший офицер советской армии, ну, явно, что он вряд ли был воцерковленным человеком, и И он вот достал гранату, как экспонат, и детям что-то объяснял, выдернул чеку, и вдруг он понял, как бывший военный, что гранат настоящий, он чеку выдернул. И что делать? Выбросить в окно, там дети гуляют. Здесь целый класс детей. И он единственное, что сделал, он лег на эту гранату.
И погиб.
И погиб, естественно. Вот, потому что даже там уже доли секунды, взрыв там, по секунде или полторы, пока запал взрывается. Вот, и у него нет ни малого времени. Самое интересное, что он в эти мгновения он принял правильное решение. Единственное возможное, но которое связано с его гибелью. То есть в нем проявилась любовь до положения живота. А в Священном Писании сказано, нет больше той любви, кто, если кто душу свою положит за грудь други свою. Вот этот, он сделал христианский поступок. И в нем, естественно, говорила любовь Божья. Вот. И если люди будут последовательно слушать свою совесть и слушать, так сказать, и идти по дорогу любви, то они придут в церковь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Никольский, клирик храма преподобного Андрея Рублева в Раменках на юго-западе Москвы, сегодня гость программы «Светлый вечер». Мы говорим о радостях, а вот проблемы, все-таки наверняка есть проблемы. Какие они в основном вот у современных многодетных семей?
Ну, вы знаете, как у любой семьи, это непослушание детей, проблемы их, так сказать, воспитания, развития. То есть тут каких-то особых проблем по сравнению с семьей, где, допустим, один ребенок, я не вижу. То есть тут все то же самое. Единственное, что эти проблемы иногда решаются легче. Потому что союзниками папы и мамы воспитания ребенка являются братья и сестры этого ребенка, то есть их же собственные дети. Потому что они прекрасно в борьбе за справедливость, вполне, так сказать, человеку свойственное, да, особенно для ребенка, они будут этого ребенка заставлять убираться и быть в границах каких-то, так сказать, норм определенных, да, в рамках, да. Есть известное высказывание, что свобода моя кончается там, где начинается свобода другого человека. И вот здесь как раз, если один ребенок, ну, естественно, ему родители прощают. Бабушки, дедушки ему вообще все прощают, даже что прощать нельзя часто. Вот. А братья и сестры не прощают.
Что нельзя прощать ребенку?
Ребенку нельзя прощать эгоизм. Вот корень грехопадения нашего, это следствие грехопадения нашего, да, это эгоизм. И вот всячески у нас эгоизм бороться. И вот братья и сестры как раз и помогают родителям бороться с эгоизмом. Просто фактом существования, что они существуют рядом, им совершенно они вот никакого особого, так сказать, благовения при этом чадом, потому что это не их чадо, это брат или сестра, они не имеют. Поэтому они жестко воспитывают своего брата и сестру.
А с какого возраста можно говорить, что у ребенка эгоизм, ну, не просто какие-то там элементы каприза?
Вы знаете, вообще-то с рождения. Просто ну, в маленьком ребенке это, ну, как-то вот по-другому не получается, да, вот он капризничает. И тоже надо уже в каком-то там в 3-4 года уже начать что-то отслеживать, как-то пытаться ему привить любовь к ближнему.
А как это сделать с 4-летним ребенком?
Например, чтобы 4-летний ребенок поделился своей конфеткой.
А дальше подрастающий?
Дальше по нарастающей. Дальше он должен заботиться о младших детях или о старших, или о родителях. Вот. Вы знаете, вот когда у нас общая трапеза, мы с моей матушкой, жена священника называется матушка, мы сидим. Сидят другие дети, обслуживают дежурные. Мы никогда не обслуживаем своих детей сами. Это наш принципиальный... Ну, когда, конечно, они были маленькие, так сказать, естественно, это по-другому не получалось. А когда вот они уже подросли более-менее, это у нас принципиальный выбор, чтобы дети учились заботиться о родителях.
А готовят кто?
Сейчас уже дети.
Всегда?
Почти. Не на 100%, конечно, и матушка готовит, но сейчас они между собой присоединяют определенную обязанность. Вот у меня вот Елена, которая к МГУ, кажется, учится, она любит готовить. И она постоянно готовит на всю семью. Ну, сейчас есть мультиварки, сейчас это не такая проблема, как раньше была там, так сказать, мультиварку поставил, там две мультиварки, все, и все будет готово. Вот, поэтому вот в чем беда однодетной семьи? которая такая классическая однодетная, то, что ребенок не, в однодетной семье часто ребенка не учит любить ближних своих. Все для него. Он центр вселенной. Его эгоизм разрастается неимоверно.
Ну, не всегда так происходит.
Не всегда. Я говорю, что иногда это бывает. И даже когда дети, детей пытаются воспитывать, ну, правильно, с христианской точки зрения или там, с точки зрения, так сказать, педагогики классической, вот, и то все равно он, ребенок все чувствует. Вот, ну, куда не денешься, он один. Все равно он чувствует, что он центр вселенной, центр семьи. Вот. А когда... И вот задача родителей – научить ребенка заботиться о ближнем. Поэтому надо, чтобы дети заботились о бабушке, дедушке. Не дедушке, бабушке заботились о ребенке, а ребенок, как только он подрастает до определенного возраста, когда он способен это сделать, он должен заботиться о дедушке и бабушке. Он должен заботиться о родителях. Это не просто вот так эпизодически, это должна быть постоянная, каждодневная забота. Тогда он в семье научится любить ближнего. А сейчас часто происходит... когда дети не учат любить ближнего, и поэтому никого не любят.
Телесное наказание допустимо?
Вы знаете, сейчас это...
Я уже... не спрашиваю специально, как вы поступаете, я только спрашиваю ваше отношение.
Знаете, возможно, как крайняя степень, так сказать, но лучше без них обойтись. Всегда есть, у человека всегда есть какие-то места, которые он больше боится, чем телесных наказаний.
Чем ремня.
Чем ремня, да. Знаете, у меня, например, старший ребенок, он вообще боли не боится. Такой, ну, вот, в обычном смысле.
Пари, слово. Не пари.
Да, вот. Он, да, совершенно верно. Поэтому, чтобы его было воспитывать, его нельзя было так вот просто вот взять, ну, грубо говоря, выпороть. Это не помогло бы. Вот. Надо было что-то другое искать. Какие-то другие моменты, которые его бы, ну, как-то вот тронули. Вот. А вообще идеально, вот мне понравилась одна моя прихожанка, уже ныне усопшая. У меня было несколько детей. Она была профессором МГУ. У меня просто храм рядом с МГУ, поэтому у меня много преподавателей МГУ, какой-то храм. Она так говорила, что когда я сдвигала брови, ребенок бледнел. Она ни разу не повысила даже голос на них. А что, играя, не поднимал на них руку.
Какое-то свойство есть у людей. Я такого человека встречал только единожды. Это была моя учительница по алгебре и геометрии в школе. Один год она у нас преподавала, молодая женщина. Она, мы ее не знали, мы пришли в 10 класс в новую школу. Она пришла из другой школы. И мы сидели, ну, как там, естественно, сидели не тихо. Она вошла в класс, ничего нам даже не сказала еще. И... повисла тишина, даже мухи остановились на лету. Вот просто мы на нее посмотрели, молодая, красивая женщина. Мы не знали о ней ничего, даже как ее зовут не знали. И до конца года в классе была абсолютная тишина. На переменах она была лучшей подругой всем девочкам в классе. Она нас в театры водила, она с нами все время шутила. Была компанейской совершенно замечательной учительницей. Но звенел звонок, и никто... она даже нам ничего не говорила, замечаний не делала. Но это вот какое-то свойство в человеке.
Знаете, свойство любви. Она вас любила.
Наверное.
И вы как раз своим рассказом это подтвердили.
Ну, глядя на нее, можно было представить, что она сейчас бьет просто. Но он не собирался этого делать.
Ну, вот еще раз говорю, она вас любила. У меня тоже есть такой знакомый учитель, мужчина, который любит детей. И дети его очень слушаются. Это ребенок сразу чувствует. Любой человек это чувствует. Ребенок это особенно чувствует, когда его любит. Просто так. И на эту любовь он всегда отвечает послушанием. Какой он способен, в принципе.
Да, напомню, что 10 детей у нашего сегодняшнего гостя, отца Александра Никольского. А дети все... ну, вы чувствуете отдачу?
Да. Когда у меня отдачу и... духовную, когда мои
духовную
дети
отдачу, кстати,
начинают да. заботиться обо мне. То, что мы говорили, о любви.
О любви, да.
Да, вот я чувствую, как они начинают неформально заботиться обо мне, когда у них просто уже возникает внутренняя потребность, забота обо мне, так сказать. И,
ну, ты и не просто чисто... вы с дежурствами натренировали суп
да, готовить? Нет, это не тренируешь. Вот, именно потом я вижу, как то, что вот я в них вкладывал, они это начинают в жизни, то есть они это, до них проросло, и они начинают плодоносить в жизни именно то, что я хочу, тем, чем я хочу, чтобы они плодоносили. Для меня это очень большое вызывает моральное удовлетворение. Вот. Ну и, конечно, так сказать, когда тебе там дочка кончает золотой медалью, школу, лучше, так сказать, в школе, в районе, поступает в МГУ на бюджет, это, конечно, тоже для такой гордости родителя тоже елей. Хотя, конечно, может...
Это тяжелая работа, наверное, самого ребенка, потому что ей же, ну, наверное, было не очень просто в условиях многодетной семьи как-то отдельно заниматься. Так у многих семей, где один или два ребенка, у каждого есть своя комната, или, по крайней мере, одна на двоих, где они довольно спокойно могут делать уроки. А когда 10 человек, тут уже...
А они между собой договариваются. Вот они сидят на кухне, у нас большая еще кухня, 20 метров, там большой стол стоит. Такой длинный стол, наверное, 4 метра. Вот, и, может, 3,5. И они за этим столом сидят и делают уроки. Ну, не все. У некоторых есть свой стол в комнате, а у некоторых, ну, так вот, и по разным причинам, или он уже занят другим ребенком. И вот они приходят, кому не хватило стола, за стол на кухне. Полная тишина. А потом, знаете, для многодетной семьи, для ребенка вот это фон, шум какой-то, для нее это именно фон и шум. Он на нее не обращает внимания. Для нее это нормально. А дети из многодетных семей, вот они сами это сказали, уже взрослые дети, которые вышли в жизнь, они сказали, мы более приспособленные, мы более легко адаптируемся к условиям. Поэтому они, для них это не проблема, вот создавать какие-то особые условия. Особые условия. Конечно, я для поступающих в вуз, я стараюсь создать особые условия, но вот, например, для школьников, они сами учатся, и я их обычно не контролирую никак. И они нормально учатся, и то, что, так сказать, они могут делать уроки, следить за ребенком младшим одновременно. Для них это нет такой уж большой проблемы.
Я думаю, что для большинства людей, которые нас сейчас слушают, все, что вы говорите, является каким-то чем-то из ряда вон выходящим, ну, в хорошем смысле, да, но как можно заниматься чем-то важным, делать уроки, да, чтобы еще закончить школу золотой медалью, и при этом следить, чтобы был порядок, чтобы все были накормлены.
Ну, дело в том, что для человека он вообще существо очень многогранное, и у него очень много способностей. Мы просто из своей лени, а источник его все-таки, я считаю, эгоизм, мы просто себя не реализуем. А так человек может себя реализовать на большей степени, для него это все будет несложно, будет естественно. Он даже будет, не будет понимать, как по-другому. Вот вы говорите, что люди, для них странно, что у меня 10 детей. А для меня странно, когда один ребенок. Я просто не могу себе представить ситуацию. Для меня это совершенно какая-то, ну, вот, необычная и странная, и невозможная. Даже в какой-то степени неприемлемо, потому что вот, я бы просто, так сказать, чувствовал какой-то, вот, что вот, нету той полноты жизни, который привык.
Я-то понимаю, о какой любви вы говорите, ну, то, с чего мы начинали, потому что я вот наблюдаю своих знакомых, тут регента Сергея Миронова, о котором я вспоминал, да, какая там любовь в этой семье большая. Это совершенно удивительно, когда там 10 человек детей, почти 10 или 10, уже сбился, если честно. А в маленькой квартире все они вместе, в очень каких-то таких замечательных совершенно отношениях друг с другом, где, ну, не то, что какой-то ссоры, даже намека на ссору быть не может. Но это вот такие примеры бывают. Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня. Я напомню, что протоиерей Александр Никольский был гостем программы «Светлый вечер». Отец Александр служит в храме преподобного Андрея Рублева в Раменках, это на юго-западе Москвы, недалеко от МГУ. Меня зовут Алексей Пичугин. Спасибо вам всем и будьте здоровы. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».